У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В передаче «Zeitgeist. Дух времени» две записи. 1994 года и новая запись. Обе они посвящены картам и игрокам. Мой первый собеседник, бизнесмен, коллекционер, кинодраматург Александр Шлепянов. С начала 90-х живет в Лондоне.
Это в студенческие годы началось. Карты – это были мои университеты. У меня был приятель, футболист Витя Набутов. В это время умер отец, денег совершенно не было. Я был студентом первого курса. Я попробовал какой-то честный труд. Платят ужасные копейки, позорные. А Набутов научил меня играть в карты, в проферанс. И повел меня к цеховикам. Это было между Садовой улицей и публичной библиотекой ленинградской Салтыкова-Щедрина. Там было что-то вроде притона, но выглядело очень прилично. Владелица, некая Лидочка, дама 45 лет, с богатым прошлым, она сдавала, видимо, эту квартиру под игру в карты. И девочек приводила картежникам, цеховикам. Кто такие цеховики, сейчас объяснять не надо, потому что теперь все цеховики. Это люди, у которых были подпольные цеха. Они делали кофточки всякие. Так вот, это был такой котел, куда попадали и партийные, и строительные, и советские боссы, и крупные какие-то ГБшники, и работники АБХС, руководители торговли, верхушка уголовного мира. Это была форма перераспределения доходов. Например, нужно было дать какие-то крупные взятки. Специально проигрывались деньги какому-нибудь там советскому человеку. Среди картежников я находил удивительно интересных, интеллигентных людей, кстати. Они читали то, что я никогда не читал, и то, что в университете не преподавали. Они знали Марселя Пруста, они знали там Хемингуэя. Все они играли в проферанс.
Александр, в чем, по-вашему, секрет успеха в карточной игре? Или секрета вовсе нет?
Разные игры, разные секреты, я бы сказал. Ну вот две принципиально разные игры, проферанс и покер. Проферанс – это игра коммерческая, игра, в которой нужно терпение, нужно считать. Нужен такой коммерческий склад личности, чтобы хорошо играть в проферанс. Но что касается покера, а покер – это королева игр карточных, то там секрет заключается в твоей силе личности.
Вам попадались шулера?
Да, шулера, конечно, попадались. Первый шулер, которого я встретил в Ленинграде в 50-е годы, был мастером спорта по пинг-понгу. Вот этот человек мог сдать себе любую комбинацию. Мог сдать себе десятерную игру, мог сдать себе мизер. И делал это практически незаметно. Просто, когда он это показывал, я понял, как это делается, и впоследствии уже всегда шулера различал по звуку тасовки карт. Такой специфический звук, жик-жик-жик, такая затасовка, когда человек складывает как бы себе специально комбинацию. Одни карты идут под низ колоды, другие поверх. В общем, такой многослойный пирог, и потом он сдает себе нужную комбинацию.
А вот что вам особенно запомнилось в вашей карточной карьере? Крупный выигрыш или крупный проигрыш?
Выигрыши как-то не очень запоминались. Проигрыши, да, раза два. Однажды я проиграл в Москве некоему югославу покер. А в покер я думал, что играю очень хорошо. Пришлось его пригласить домой. У меня была коллекция неплохая, и он там у меня снимал со стен разные вещи. Это трудно забыть.
Как ваши близкие относились к вашей страсти?
Жены относились с удовольствием. Во-первых, потому что я уходил надолго из дома и не мешал им жить. А во-вторых, потому что приносил деньги, как правило. Мама, для нее это травма была. Когда я студентом стал играть в карты, она ужасно страдала. Ей казалось, что это конец, что я куда-то качусь на какое-то страшное дно.
Уже несколько лет вы живете в Англии. Вы играете в карты в Лондоне?
Я совершенно не играю в карты в Англии. Я играл 2 раза за 6 лет, и то тогда, когда приезжали мои играющие друзья из Москвы. Потому что в России в те годы, при прошлом режиме, карты компенсировали отсутствие нормальной какой-то человеческой деятельности, борьбы, активности. А сейчас тут столько борьбы, что не до карты.
В передаче «Zeitgeist. Дух времени» Александр Шлепянов, бизнесмен, коллекционер, автор сценариев художественных фильмов «Пиковая дама», «Эти три верные карты». Запись 1994 года. Тема передачи «Карты и игроки». Мой сегодняшний собеседник – журналист Владимир Дубинский. Почти 30 лет он живет в Америке. Владимир, что стоит за словосочетанием «игрок в карты» в Соединенных Штатах?
В Соединенных Штатах одновременно сильны и либеральные, и пуританские традиции. Некоторые относятся к азартным и карточным играм, в частности, совершенно спокойно, сами любят играть и другим не мешают. Но есть и многие, которые считают любые виды азартных игр, если не грехом, то, по меньшей мере, пороком. Я вот знаю несколько семей, где люди никогда в жизни не брали карты в руки, и при одном упоминании таких вещей, как карты или казино, они смотрят на тебя чуть ли не с ужасом. Тем не менее, карточные игры в Соединенных Штатах очень распространены, и среди вот самых популярных, если не считать примитивных детских игр наподобие, ну вот, пьяницы или подкидного дурака, как в России, здесь можно выделить 3 игры, это бридж, блэкджек и покер. Вот в эти 3 игры здесь играют очень серьезно, вплоть до самого высокого профессионального уровня. Причем вот эти виды карточных игр привлекают самые разные категории людей. Бридж считается игрой, ну, интеллектуальной, игрой, которой увлекаются, так сказать, в высоком обществе. Хотя, поскольку американское общество эгалитарное, бридж-клубы открыты для всех. В блэкджек в основном играют в казино, и, что самое главное, против казино. А это, разумеется, чаще всего приводит к выигрышу именно казино. Ну и вот, наконец, покер. А это вот, бесспорно, любимая карточная игра американцев. Покер был изобретен в Америке, в Новом Орлеане. И каждый американский покерист считает себя непревзойденным экспертом, точно так же, как бразилец считает себя экспертом, когда речь идет о футболе, или канадец, когда дело касается хоккея. Почему покер настолько популярен в Америке? Знаете, некоторые считают покер своего рода воплощением американской мечты, то есть любой человек может сесть за стол и благодаря своим собственным навыкам, чуть-чуть, может быть, везению, одержать победу, причем сделать это сам и без посторонней помощи. Иными словами, добиться успеха в покере – это почти что то же самое, что добиться успеха в жизни. Покером увлекались очень многие знаменитые американцы. Тут Фрэнклин Рузвельт, например, был заядлым покеристом, любил обыгрывать журналистов, которые вместе с ним путешествовали. Прекрасно говорят, играл в покер Ричард Никсон. Известно даже, что свою первую предвыборную кампанию он финансировал за счет денег, выигранных именно в покер. Что же касается вот образа покериста, то, наверное, все поменялось. Те времена, когда мы представляли себя покериста неким волком-одиночкой, играющим в каком-то салуне на Диком Западе или на пароходе, плывущем по Миссисипи, это дело прошлого. Я всегда увлекался покером, я... Честно говоря, даже не умею играть в преферанс. Ну вот в студенческие годы мы играли непосредственно в институте, даже в школьные годы, прям в школе играли. Я помню, мы с приятелем сидели на задней парте и к ужасу преподавателей играли в карты, нас выгоняли часто из школы. Здесь чаще всего играют в казино, где все это очень регламентировано, никакого шулерства быть не может. Крупье следит за игрой,
Владимир, в Советском Союзе вот собиралась компания, играла в карты. И прежде всего это было времяпрепровождение. Деньги, конечно, играли свою роль. Но вот приятная компания, интересная азартная игра. А в Америке карты, может быть, все-таки более функциональны?
Встречается и то, и другое. Да, собираются компании, в основном мужчины, конечно, за пивом, с сигарами, и просто играют в карты по небольшим ставкам. Это времяпрепровождение. Когда речь идет о играх на более серьезном уровне, то, безусловно, деньги играют наиважнейшую роль. И без денег покер, в частности, ну, игра бессмысленная, ведь сама по себе она очень простая. Но вот тот факт, что в покер играют на деньги, придает игре массу тонкостей и нюансов. Конечно, чем выше ставки, тем интереснее игры, а ставки в казино бывают разные, от самых маленьких по доллару, по два, до астрономических или вообще неограниченных. Так что, вы знаете, вообще без денег, наверное, не было бы и покера. Подсчитано, что из всех играющих в покер 90% проигрывают, так что всего 10% победителей, среди них, наверное, большинство профессиональных игроков.
Чемпионы, американские чемпионы по разным играм в покере, в бридже, это публичные фигуры? Они известные люди?
Да, безусловно, известные, тем более, что сейчас покер переживает период, так сказать, ренессанса. Ну, знаете, не проходит дня, чтобы по телевидению не показывали какой-нибудь турнир по покеру. В нем участвуют и мужчины, и женщины. Кстати, не только американцы, очень много европейцев, и, кстати говоря, выходцев из России тоже.
У вас, в вашей американской жизни, были свои победы, свои поражения, которые вы запомнили?
Я играл в казино и в Атлантик-Сити, и в Лас-Вегасе. Иногда удачно, иногда проигрывал. Один раз, правда, это произошло не в Соединенных Штатах, а в Голландии. Мне даже удалось выиграть небольшой турнир. Хоть и деньги там были мизерные, но все-таки было приятно, что вот я сумел победить, как мне казалось, сильных противников. Вы знаете, я никогда не играл по таким ставкам, при которых поражение могло бы меня разорить, а победа серьезно обогатить. Больше всего мне удовольствие доставляло, когда я выигрывал за счет, как мне казалось, своего собственного умения или знания игры.
Володя, а ваши компаньоны по карточным играм в Америке – это русские эмигранты или коренные американцы?
Разные. Есть у меня один приятель, тоже бывший москвич, который очень любит играть в карты, и иногда вместе с ним мы ездим в Атлантик-Сити или в Лас-Вегас. Но американцы тоже.
А как по-вашему, все-таки карты, карточные игры, в них есть хоть какой-то привкус эротики?
Вы знаете, я думаю, что карточные игры в том виде, в каком они сейчас существуют в Соединенных Штатах, а я говорю о казино, это достаточно асексуальное занятие. Потому что люди, сидящие за карточным столом, настолько увлечены игрой, что они, наверное, даже не замечают происходящего. Хотя я однажды наблюдал очень интересную сцену. Это было в Лас-Вегасе, где играли по достаточно высоким ставкам, и я даже рискнул сесть за этот стол. Игра шла очень напряженная, серьезная. Сидели за столом мужчины. И вдруг неожиданно пришла молодая и очень привлекательная женщина, села за стол и стала играть. Причем играла она очень отчаянно, играла, можно сказать, плохо, проиграла кучу денег. Но вот ее присутствие произвело совершенно удивительное впечатление на играющих мужчин. Все до ее прихода игравшие очень дисциплинированно и четко вдруг стали подражать ей, играть совершенно бессмысленно, видимо, таким образом думали, что им удастся ей понравиться. В результате получилось то, что те, кто сохранил самообладание и, может быть, даже и посматривал на нее, но, тем не менее, продолжал играть правильно, выиграли кучу денег. Я, кстати, оказался в их числе. Другие же, которые влюбились в эту молодую красивую женщину, проигрались в пух и прах.
Русские эмигранты, живущие в Брайтон-Биче, в других американских городах, они ассимилировались как картежники, или это узкий круг игроков, выходцев из России и бывшего Советского Союза?
Я бы сказал, что ассимилировались, поскольку Атлантик-Сити, а это, так сказать, мекка картежных игр на восточном побережье США, находится не так далеко от Нью-Йорка, 2-3 часа езды на машине. В выходные дни, в пятницу вечером, в субботу, в крупных казино повсеместно слышна русская речь. Там даже проводятся концерты с участием звезд российской эстрады.
Журналист Владимир Дубинский в передаче о картах и игроках. Говорит Радио Свобода поверх барьеров.